«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В горах на юге Чечни уничтожена группа боевиков. Об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. В лесном массиве проводится спецоперация, сказал он. По его словам, в течение последних двух суток в одном из квадратов горно-лесистой местности обнаружили группу боевиков. Произошло боестолкновение, которое продолжалось несколько часов. По оперативным данным, среди боевиков находился полевой командир Ясир Амарат. Участники операции утверждают, что Ясир, по крайней мере, может быть тяжело ранен. Тем временем, только спустя неделю после проведения операции, стали известны некоторые детали захвата ингушского боевика Али Тазиева, или Магаса, на счету которого много громких преступлений, в том числе покушение на президента республики Ингушетии Юнусбека Евкурова. Магаса взяли в пригороде Малгобека. Было потрачено несколько дней на то, чтобы со стопроцентной вероятностью установить личность преступника. Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с северокавказским сепаратизмом мы сегодня анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым. Он у нас на прямой телефонной связи из Ингушетии. И членом правозащитного правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Александру Черкасову. Можно ли сказать, что Чечня и Ингушетия по-прежнему остаются основной ареной борьбы с сепаратизмом?
Ну, я бы не говорил о сепаратизме, потому что та структура, которую представляет арестованный Магас, и те, с кем борются в горах Чечни, это не сепаратисты. Это исламские фундаменталисты, которые борются, ну, в ином, не политическом пространстве, за построение исламского государства. Эта война, как война за торжество коммунизма во всем мире, может продолжаться бесконечно в пространстве времени. А сепаратизм в Чечне официально закончился еще в 2007 году, когда Док Умаров, по сути дела, закрыл сепаратистский проект и объявил этот самый Эмират Кавказ.
Вопрос Магомеду Хазбиеву, одному из лидеров ингушской оппозиции, на прямой телефонной связи из Ингушетии. Добрый вечер, Магомед. Как, по-вашему, насколько достоверны обстоятельства захвата Али Тазиева по кличке Магас?
Насколько достоверно, но по той информации, которая поступает на сайтах боевиков, на разных сайтах, они сами же подтверждают то, что он задержан, и во всей России объявили, что он задержан. Ну, значит, он задержан, если и подтверждает, боевики об этом подтверждают.
Да, но насколько достоверно выглядят эти обстоятельства, вопрос уже Александру Черкасову.
Ну, понимаете, личность Магаса, она и в прошлые годы вызывала массу вопросов. Называли массу разных фамилий. Кроме Али Тазиева называли некоего Магомеда Евлоева. Якобы он пользовался документами на это имя. Назывались разные версии того, что это за человек. Кто-то даже говорил, что это некий, возможно, коллективный псевдоним. Это Шамиль Басаев успел посвятиться перед телекамерами в Первую Чеченскую войну, чтобы мы достоверно могли знать, кто это такой. А современное подполье, оно во многих случаях безлико. Только люди, обращающиеся через видео, вроде того же убитого проповедника салафитского Саида Бурятского, они известны в лицо. А так долго живут те, кого в лицо особенно не знают. И я не могу ответить на этот вопрос, как и остальные.
Можно ли говорить о всплеске от активности исламских фундаменталистов в Ингушетии? Вопрос Магомеду Хазбиеву.
Но, знаете, всплеском временами то его бывает, то его не бывает. А о том, что поймали Тазиева, убили Тазиева, поймали другого, Умарова, ничего не изменится. Никто пока, до тех пор, пока не будет соблюдаться закон, Конституция Российской Федерации на Кавказе, пока он не будет главенствующий, этот беспредел будет продолжаться. Беспредел со стороны силовиков породил беспредел со стороны населения. Тазиев, Док Умаров, они никто без поддержки населения и без тех молодых ребят, которые рекрутируются, которые уходят в леса, которые их поддерживают. До тех пор, пока не будет наведен порядок во власти, в силовых структурах, весь этот беспредел, он будет продолжаться. Будут новые Тазиевы, новые Умаровы, и все это до бесконечности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с исламским фундаментализмом на Северном Кавказе мы анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Алексей Иващенко, независимый эксперт по проблемам Северного Кавказа, не питает излишнего оптимизма. Послушаем попозже, да? Хорошо, сейчас продолжим. Вопрос Александру Черкасову. Вот сегодня объявили, что лидер чеченских боевиков Док Умаров находится в России, и его задержание или уничтожение является делом ближайшего времени. Насколько выглядит достоверной такая информация? Она исходит от спецпредставителя президента по вопросам борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью Анатолием Сафроновым.
Ну, когда Док Умаров снимается... даже не в лесу, а где-то, возможно, на окраине населенного пункта, ну, скорее всего, судя по климату, судя по тому, что там вокруг, это не Африка и не Аравия. Он сам это не отрицает. Вопрос времени, ну, не знаю, достаточно много времени он уже там находится, и пока вроде бы жив. Другое дело, что очень... важна роль личности в таких сюжетах. Ну, смотрите, после того, как был убит Шамиль Басаев, на некоторое время террористическая активность затихла, масштабных терактов какое-то время не было. Или приехал на Кавказ к Умарову Саид Бурятсли, стал проповедовать там, и мы имели, например, в 2008 году один теракт, совершенный самоубийцей в Чечне, а в 2009 году 9 таких терактов. А уж, например, в Кабардино-Балкарии роль таких людей, как Анзор Астамиров или Муса Мукожев, лидеры Кабардино-Балкарского джамаата, как организаторов, идеологов, комиссаров, если хотите, она очень велика. И на самом деле Тазиев, он ведь человек непростой, кроме дел, которые ему вменяют, есть и слова, под которыми он подписывался. Вот, например, в мае 2006 года, по-моему, в его интервью, опубликованном на сайте «Кавказ-центр», он, по сути дела, взял ответственность за убийство русских жителей Ингушетии. Он заявил, что специальные оперативные группы, ну, это терминология, перенятая у федеральных структур, будут уничтожать не только милиционеров, сотрудников административных структур, но и русских, которых он назвал военными колонистами и, следовательно, разрешенной целью, подводя идеологическую базу под кампанию террора, которая в 2006-2007 годах унесла много десятков жизней, не только русских, но и, например, корейцев, цыган, вообще не местных. И хотя спецслужбы связывают собственное убийство с именем Рустамата Махаури в прошлом году, захваченного раненым структурами Рамзана Кадырова, человек, который объявил это возможным и дал этому идеологическую базу, это тот самый Магас Магомед Евлоев по псевдониму, а на самом деле Али Тазиев.
Давайте послушаем мнение Алексея Иващенко, независимого эксперта по проблемам Северного Кавказа.
На Северном Кавказе сейчас идет война, самая натуральная, вот эти последние, ну, примерно 20 лет. И эта война не заканчивается, и конца ей нет. И назначение Хлопунина, оно не спасло и не может спасти эту ситуацию. И задержание Магаса тоже. То, что вот сейчас Магаса захватили, да, это по ним довольно-таки серьезный удар, но это абсолютно ничего не меняет. Вы вспомните, погиб Хаттаб, погиб Басаев. И что-то изменилось от этого? Ничего подобного. Ситуация только обострилась. И там гибли и более знаковые фигуры. Проблема заключается в том, что у нас нет никаких подходов в решении проблем на Северном Кавказе. И я хочу сказать, вот по той информации, которую я уже располагаю, что сейчас в отместку за захватом Магаса, этим сопротивлением, будут предприняты ответные действия.
Во всех классах людей поставляют главную виною происшествию князя Волконского, который будто бы уничтожил дворцовую пожарную команду.
и даже в официальных отчетах писалось, что мы вам сейчас сообщим точную информацию, чтобы иностранцы не подумали, что у нас что-то страшное происходит.
Пожар Зимнего дворца 1837 года в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с исламским фундаментализмом на Северном Кавказе мы анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым. Он у нас на прямой телефонной связи. И членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Володя. Здравствуйте, Александр. И, Володя, с вашего позволения, хотел бы с Магомедом поздороваться на ингушском языке. Биздик халха Мамад. Да, я хотел бы вот пожелание и два вопроса Магомеду и Александру тоже. Так, значит, я хотел бы выразить свою самую огромную, глубочайшую поддержку за смелость, искренность, правдивость, честность Магомеду, не только потому, что он мой тезка. Вот вопросы такие у меня. Магомед, значит, вопрос первый. Вот на твой взгляд, почему общественность Ингушетии, я имею в виду то, что искать не нужно заказчиков, исполнителей, убийц Магомеда Евлоева, я имею в виду 31 августа. Вот почему общественность Ингушетии словно как воды в рот набрала, молчит и не требует справедливого наказания как заказчиков, так и исполнителей убийства? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот на твой взгляд, что ты думаешь о конфликте 92-го года, я имею в виду ситуацию вокруг осетино-ингушских отношений, и ты как думаешь, как эффективно и справедливо ликвидировать до конца последствия вот этого конфликта?
Слово Магомеду Хасбиеву.
На первый вопрос я отвечу. Справедливости в деле Магомеда Евлоева ни в суде, нигде не найти. Не будет этой справедливости. Как бы общественность этого не требовала, убийцы поощрены. Один является советником президента России. Этот вопрос нужно задать Медведеву. Что делает убийца и казнократ рядом с вами? Что делает Медведев рядом с Нургалиевым? Это там нужно в Кремле задать вопрос. Все, что здесь происходит, происходит благодаря Кремлю. Если бы они не прикрывали этих казнокрадов и этих убийц, народ сам с ними справился бы, что второму президенту, который уже пришел новый сюда, и другому министру, неповадно было бы творить то, что творили их предшественники. А насчет пригородного района, я скажу, ничего не нужно. Нужна только воля Кремля. Одно слово. Сказать с Кремля, и больше ничего не нужно. Если в Кремле захотят, в этот день все вопросы будут решены, все беженцы вернутся в свои дома, и все закроется. Я думаю, все это нужно там нужен этот очаг, и они потихоньку его держат. Такая же воля, как отдали осетинам, и ингуши забрали земли, так же с одной подписью в Кремле могут отдать эти земли ингушам. И ни один осетин уста не откроет. Осетины знают, что у них есть поддержка, вот они и творят беспредел. Туда вывозят вагончики, они их сжигают. Туда людей заселяют, они их выгоняют. Молодым ребятам подбитывают наркоту, гранаты, все остальное. Там сотни ребят сидят по 20, по 30 лет. Им понадавали экстремизм, терроризм, их, какие только статьи не понавешали этим пацанам. Вот и никто туда и не возвращается, и не вернутся таким образом. Нужна воля и по первому вопросу, и по второму вопросу. Нужна воля Кремля, или Кремль должен не вмешиваться, или вмешаться. Вообще не вмешиваться, оставить и тех, и других, народ сам, чтобы он разобрался и с казнокрадами, и с убийцами, а не защищать их. Или вмешаться, арестовать, посадить кого нужно, расстрелять кого нужно. Вот только таким образом можно будет навести порядок.
Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, рад успехам в борьбе с терроризмом.
Боевой опыт, конечно, растет. Это единственный положительный итог из печальной борьбы с терроризмом. Но, с другой стороны, сказать, что какой-то перелом, я бы так не стал бы говорить, потому что и раньше были достаточно громкие поимки главарей и уничтожения. Достаточно вспомнить известные там имена всяких Басаевых, Радуевых, которые были захвачены или уничтожены. Я думаю, что это просто рутина вот этой борьбы. Есть удачные, с точки зрения спецслужб, моменты, есть менее удачные, есть провальные. Но, наверное, как в любой борьбе, есть свои взлеты и свои прорехи. Поэтому я не думаю, что какой-то там вот перелом, и что завтра все это прекратится. Потому что, как показывает, к сожалению, печальная практика, на место уничтоженного боевика пока еще приходят другие люди.
Вопрос Александру Черкасу. В каких еще республиках Кавказа остро стоит территориальная проблема, доставшаяся в наследство от советских времен?
Территориально эту проблему можно назвать, если ее рассматривать в терминах прав народов. Один народ должен уйти, другой вернуться и так далее. На самом деле во всех северокавказских республиках так или иначе есть нерешенные до конца последствия сталинских депортаций. В Карачаево-Черкесии депортировали карачаевцев, в Кабардино-Балкарии – балкарцев, в Северной Осетии, вот тот самый пригородный район, который был присоединен к республике после депортации оттуда ингушей, чеченцы были и ингуши тотально депортированы, а в Дагестане были депортированы чеченцы-атлинцы, обитающие близко к границе с Чечнёй. Решение этой проблемы, на самом деле, долгое и мучительное, без возможности все решить одним мгновением руки. Пример Дагестана. Там, где чеченцы-атлинцы, ауховцы, вернулись-таки в свои дома, заселенные села, заселенные с двинутыми с гор, с высокогорья лакцами. То есть, получается, нужно было куда-то лакцев переселить. Нужно было добиться согласия на то, что, да, сюда возвращаются депортированные. Нужно было строить новые дома. Но главное, некоторое национальное согласие и желание элит этих народов решить все по миру и по праву, хотя бы по обычному праву, но и по праву российского законодательства. И эта работа велась многие годы. Вот сейчас там же, в Дагестане, большая проблема. Два села – Ленинаул и Калининаул, которых раньше жили когда-то атлинцы, потом вселили туда аварцев, и сейчас постепенно-постепенно атлинцы туда возвращаются. Это все очень медленно и тщательно делается. В пригородный район ведь вернулась большая, если не большая часть изгнанных оттуда ингушей. Да, проблем масса. И каждый раз любую проблему пытаются использовать для того, чтобы не дать вернуться туда ингушам. Но, извините, при президенте Юнусбеке Евкурове эта проблема двинулась вперед. Юнусбек Евкуров родом из села Тарское, которое было выселено, откуда ингуши были выселены в 92-м году. И напомню, что в день покушения на Евкурова он возвращался после ночевки там, в Тарском, в Ингушетию. Насколько я знаю, он пользуется большим уважением и в Северной Осетии. После покушения на него на осетинских форумах не позволили себе какую-то кампанию против него, хотя, казалось бы, могли бы. Мне кажется, что значительные усилия там прикладываются, и говорить, что не делается ничего, было бы неправильно. Равно как и говорить, что это можно было бы решить в терминах прав народов. Нет. Были проблемы спорных домовладений. Их можно было решать до 92-го года именно в терминах права каждой отдельной семьи. Либо она возвращается в свой дом, либо ей платится какая-то компенсация, она возводит другой дом. Но когда это превращается в проблему народов, начинается война. Так делать нельзя.
Руслан Кутаев, глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа, не верит показательным акциям вроде пленения Магаса.
Это пропагандистская акция. Я хочу напомнить, в 2000 году, когда только Путин вступил в должность президента, Радуева держали, я не знаю, месяц, два или пять месяцев где-то, и потом вытащили, это была такая домашняя заготовка. И сейчас, когда ситуация не лучшим образом складывается, имеется в виду общеполитическая, экономическая ситуация в российском в целом государстве, это тоже какая-то показательная акция. Я не думаю, что завтра будут какие-то попытки брать кого-то живьем, так и дальше будут уничтожать людей. Причем людей в подавляющем своем большинстве безвинных. Это политический бизнес. Я думаю, он достаточно серьезно стоял на принципах крайнего радикального исламской идеологии. И это было очень важно для спецслужб взять его живым. И вот в последующем это будет многосерийный сериал. Допросы, суд, прочее, прочее. И этим будут кормить российскую общественность.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, у меня вопрос такой. Власть вот, вернее, телевидение успешно нам впихивает, что идет успешная борьба с терроризмом. Показывают по телевидению, там где-то на Дальнем Востоке какую-то банду, потом банк ограбили, и все это моментально, прям по горящим следам разыскивают и находят. Но я хочу спросить, как идут дела с расследованием Местемировой и Ани Политковской? Спасибо.
Наверное, пока Александру тоже дадим слово.
Расследование убийства Естемировой, Наташи Естемировой, убитой 15 июля прошлого года, идет долго и трудно. Я знаю, что следствие работает. Я знаю, что разрабатываются разного качества версии. Мне бы очень не хотелось, чтобы некоторые версии потом были представлены в качестве основных, потому что они заведомо не стыкуются с реальностью. Но пока мы сотрудничаем со следственной группой и даем по необходимости показания. Впрочем, если мы увидим, что следствие или руководство следственных органов попытается здесь выдать что-то заведомо фальшивое, я думаю, что мы молчать не станем.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не знаю, насколько успешно проходит подавление вооруженной борьбы за независимость Республики Северного Кавказа. Но одно мы знаем точно. Так называемая контртеррористическая операция, проводимая российскими войсками на Северном Кавказе, это чистый геноцид над теми, кто не хочет жить под русским сапогом. Эта борьба длится уже несколько столетий. Оно и будет продолжаться. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас не возникает такой вопрос, кто кого терроризирует и кто кого хочет поставить на колени? На мой взгляд, террористом является Путин и путинская Россия.
Ну, наверное, уже ответим после перерыва. Напомню, что успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с исламским фундаментализмом на Северном Кавказе мы сегодня анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым. Он на прямой телефонной связи из Ингушетии. И членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Самаре несколько сот человек приняли участие в митинге против милицейского произвола. Житель Казани просит привлечь к уголовной ответственности судью, который сбил на машине насмерть его 23-летнего сына. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. Как передает наш корреспондент, Лупандин получил легкие телесные повреждения. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от визита на британскую военную базу на юге Афганистана из-за полученных сообщений об угрозе нападения боевиков. В Париже в четверг вечером проходят переговоры премьер-министров России и Франции Владимира Путина и Франсуа Фийона. В Брюсселе на заседании Совета НАТО-Украина в четверг обсуждались пути развития двустороннего сотрудничества после прихода к власти на Украине нового президента Виктора Януковича. Украинский министр обороны Михаил Ежель отметил, что новый внешнеполитический курс страны не предполагает ее участие в каких-либо блоках. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде объявил об уходе со своего поста и из политики. Причиной стало поражение возглавляемых им христианских демократов на прошедших в среду парламентских выборах. В Хорватии арестован второй за последние дни гражданин Сербии, признанный ранее судом соучастником убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в 2003 году. Милош Симович был задержан при попытке пересечь хорватско-сербскую границу. Президент США Барак Обама заявил, что согласовал с лидерами Конгресса вопрос о поправках в законодательство, гарантирующих возмещение убытков пострадавшим в результате разлива нефти в Мексиканском заливе. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с исламским фундаментализмом мы анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», признает очевидную удачу в борьбе с экстремистами.
Я не могу сказать, что перелом наступает, но, по крайней мере, то, что это успех спецслужб, это, наверное, никто не отрицает. Но, по крайней мере, я думаю, что на сегодняшний момент тех людей, которых мы арестовали, они в любом случае в ближайшем будущем опять восстановятся. Потому что то, что происходит на Кавказе, это восполнение тех людей, которые боевиков поддерживает. Поэтому до тех пор, пока будет место, если поддерживать боевиков, я думаю, что трудно будет это относить, что это успех. Но, по крайней мере, на сегодняшний момент действительно успех.
Вопрос Магомеду Хазбиеву, он у нас на прямой телефонной связи. Что, по-вашему, обеспечивает поддержку населения экстремистам, о которой вы говорили?
Знаете, вот эта власть, которая порождает этих боевиков, власть, которая довела до нынешнего состояния республики Ингушетия, я живу в этой республике, и почему-то я задаюсь вопросом, почему не последние годы, почему вот столетие, вот это, да, последнее можно сказать, последние годы можно взять, почему на Кавказ и в Ингушетию отправляются люди с оружием в руках, если Россия хочет хорошего для Ингушетии. У нас медицина на нуле. У нас образование на нуле, экономика на нуле. У нас больницы называют, сюда живым придешь, живым отсюда не уйдешь. Человек может прийти с переломом ноги или руки, люди стоят, ждут, пока на него гипс надеют, а они умудряются, врачи его убить, пока гипс ставят ему на ногу. Почему сюда не присылают высококвалифицированных врачей, учителей, чтобы поднять образование наше, чтобы поднять медицину нашу? Почему сюда присылают этих бандитов? Погонах. Почему? Я разговаривал с замом министра внутренних дел, я общаюсь с ними. Они говорят, сюда никто не едет. Нормальный, здоровый человек с России, умный.
Да, понятно. Ту же тему подхватит Александр Черкасов.
Я ожидал от Магомеда одну фамилию. Братья Чуева. Если не ошибаюсь, 8 июня они были задержаны в Малгобекском районе. Судя по всему, в Малгобекском РОВД их допрашивали с пристрастием. Дважды вечером 8 июня туда приезжала скорая. Как говорил врач скорой помощи, и как подтвердил после этого, подтвердила начальник станции скорой помощи, одного из братьев, ушиб головного мозга и, в общем, жуткие травмы. Хотя их живыми и здоровыми увезли из дома. А родственники собираются райотдела. А начальник райотдела говорит, что с Чуевым все в порядке. Но спать он им не даст. И люди видят, как ведется этот самый контртеррор. Когда адвоката третий день не пускают, говоря, что у нас действует план крепость, и на территорию райотдела мы никого постороннего не пустим. Вот та конкретика последних дней, которую, мягко говоря, не настраивает местных жителей на поддержку такого рода действий. Несоблюдение законодательства в ходе контртеррористической операции, как она называется. Более того, использование порой методов государственного террора в ходе контртеррористической операции создает ту массовую мобилизационную базу во всех республиках, и в воевавшей Чечне, и в соседней Чечне Ингушетии, и совсем далекой от них Кабардино-Балкарии, где буквально на пустом месте за несколько лет милицейским террором создали мощное подполье и добились вооруженного выступления в 2005 году. Да, есть идеология, которая логикой своей может привести к войне. Этот самый салафизм, который называют ваххабизмом. Но чтобы это проявилось, необходимо немалое усердие силовых структур и местных, а не только приехавших из России силовиков. Но все-таки это политика общероссийская, а не локальная. А пока я очень хотел бы, чтобы к Цичевым допустили адвоката. И я очень хотел бы, чтобы за состояние здоровья их после этого осталось в норме. Потому что дело о пытках здесь кажется совершенно очевидным.
Вопрос Магомеда Хасбиева. Что в Ингушетии известно о деле братьев Цичоевых?
Знаете, я первый, кто узнал об этом. Я первый, кому приехали братья Цичоевых, Беслана и Адама. Никто ни из адвокатов, ни из следователей никого не запускали, и многие, к кому они обращались, вообще отказывались с ними выезжать и вообще заниматься этим делом. Они ко мне приехали, я сразу сказал, едем, сел в машину со своими братьями, и вместе с ними приехал Малгобек. Я позвонил к мухаджиру Юлоеву, который является начальником ГУВД Малгобека, сказал, что я стою на улице, чтобы меня запустили. Я зашел туда, поговорил с ним, узнал, что как хотел увидеться с этими ребятами, увидеть их, пытают их или не пытают, убедиться в том. Потому что мне сказали, что вчера это было... Вчера это было 08, я приезжал 8 числа, это было, я приезжал туда 9, что 8 числа два раза к ним уезжала скорая помощь. Но на что мухаджир мне ответил, что никакой скорой помощи не было, что с ними все в порядке, их в данное время вывезли в Назрань, на суд, а что их должны привезти, с ними все в норме. После чего я побеседовал с ним, вышел оттуда, и в это время уже подъехал адвокат Тачиев, Бекхан, и у него уже на руках был документ, выданный муниципальным учреждением Алгабекской районной станции скорой медицинской помощи. Этот документ в данное время лежит передо мной. На письменный запрос они отвечают, Далтмурзиев, главврач, отвечает, что выезжала бригада в составе врача Бачаева и фельдшера Узиева, была оказана экстренная медицинская помощь, диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб пояснично-грудного отдела спины. Кололи они ему кетерол и сульфокамфокаин. Вот документ, который я получил уже после того, как вышел из ГУВД. С этим документом я приехал к уполномоченным по правам. Еле его заставил написать заявление на имя прокурора. Я пытался его взять с собой и повезти обратно в ГУВД Малгобекское. Он не согласился со мной поехать, но мы смогли заставить его написать заявление на имя прокурора, чтобы он обратился, чтобы прокурор разобрался. Третьи сутки туда не запускают адвоката, не запускают следователей. Брать заявление у родственников в прокуратуре Малгобекской отказывается. Вот этот беспредел и порождает этих боевиков, этих террористов. Какие же подобные случаи за этот месяц? Их очень много. И в Карабулаке, и в Назрани, и в Магасе. В Магасе был задержан Патиев, которого прилюдно раздели, все с него сняли. Везут вроде бы в Ставрополь его вещи, хотя непонятно, немножко здравый человек должен понимать, что парень едет с мечети к ним, приехал, что в мечеть люди едут чистыми, с омовением принятым и в чистых вещах. И вот это унижение, которое людей унижает просто, 28-25-летнего здорового парня унижают, оскорбляют, насилуют, и после этого через неделю-две его могут выкинуть, сказать ошиблись, а могут вообще просто не выпустить и до такой степени запытать, что они боятся его выпустить, уже они приписывают все, что угодно, вплоть до убийства Кеннеди. И он на себя все берет в этих пытках. И вот эти пытки, вот эти издевательства, они приводят к тому, что пополняются ряды боевиков. Вот этот беспредел со стороны власти, вот это и приводит к этому. А вот этот беспредел, мы каждый день это видим. Ко мне каждый день обращается. Или те, у которых только кого-то забрали, кого-то похитили, или те, у кого вот этих ребят, которые в протяжении 7-8 лет сажают по этим статьям, по терроризму, по НВФ соучастие. Этих ребят собирают то в Омской области, то в Томской области. В этих тюрьмах над ними издеваются, их насилуют. Их родственники к нам обращаются, просят помочь им. Каждый день вот эти... Ты видишь это, видишь этих людей. Ты видишь людей, которые готовы на все. Вот они и пополняют ряды. Они и помогают тем, кто уходит в ряды боевиков. Вот и все.
Руслан Мартагов, политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор», ныне спецкорреспондент газеты «Северный Кавказ», не видит предпосылок для перелома к лучшему.
Я не верю, что это перелом. Проведение спецоперации иногда бывает удачным, иногда неудачным. Перелом мог бы наступить только в том случае, если была бы какая-то идеологическая предпосылка для этого перелома, подкрепленная какими-то экономическими показателями, в частности, вот ростом трудоустройства населения и прочими делами. А это, как говорят французы, «à la guerre comme à la guerre», то есть на войне все возможно. Поэтому считать это переломом или еще чем-то другим, вы знаете, это абсолютно безнадежно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Александра Черкасова. Сегодня главком внутренних войск МВД генерал армии Николай Рогожкин рассказал о потерях во внутренних войсках за периоды выполнения служебно-боевых задач. 3000 убитых и 9000 раненых. Совпадают ли эти цифры с подсчетами мемориала?
Знаете, мы не вели подсчеты во Вторую войну, но вот как раз цифрам, которые обнародует главкомат внутренних войск, ну, можно верить, потому что их можно сверить. Дело в том, что в главкомате внутренних войск есть люди, которые где-то примерно с второй половины Первой Чеченской войны, с 96-го года, ведут поименные списки. Списывались они со всеми погибшими в Первую Чеченскую войну. И дальше достаточно быстро публиковали списки погибших и бойцов внутренних войск, и сотрудников МВД. То есть люди, которые выполняли свой долг так, как должно. Если есть эти поименные списки, публиковавшиеся достаточно оперативно, то их можно сравнить с обнародованными генералом Рогожкиным цифрами. Если говорить, что это только внутренние войска, ну, может быть, и похоже. Но смотрите, у меня есть данные по Первой Чеченской войне. Там у нас суммарные потери убитыми были, если не ошибаюсь, у нас было в списках на... конец 96-го года 4379 человек и около 1200 пропавшие без вести, числившиеся списанными на самовольное оставление части и так далее. Ну, где-то половина из этого военные, и дальше примерно половина на половину МВД сотрудники и бойцы внутренних войск. Ну, если сходные потери были и во Второй войне, ну, оно похоже. Но заметьте, это не все сотрудники МВД, это только бойцы внутренних войск. Есть еще черная дыра, потери Министерства обороны, которые в Первую войну и во Вторую не публиковали поименные списки. В Первую войну, знаю почему, потому что в их списках был просто ужас и хаос, не выверявшиеся очпятли жили вместо людей, этот позорище нельзя было предъявить. И, видимо, там не нашлось таких людей, выполняющих свой долг, а только, извините, толстожопые полковники Ивановы, которые думали, как бы отбыть свою командировку и вернуться в Москву, в главное политуправление. Управление воспитательной работы. А во внутренних войсках нашлись офицеры, которые выполнили свой долг. Так что этим цифрам я скорее доверяю.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не удивлен успехами спецслужб.
Успех спецслужб закономерен, потому что вот эти все люди, как Тазиев, он же Магас, как Ясер, они морально устарели. И на нынешнем Кавказе они, в принципе, обречены. Что касается высказывания генерала Рогожкина, когда человек живой, то, наверное, важно, где он служит. В ФСБ, в МВД или в Минобороны. Когда человек погиб, все эти штатные расписания, все эти ведомственные принадлежности, они теряют всякое значение. Я понимаю, что господин Рогожкин отчитывался о своем ведомстве, о военнослужащих МВД, но цифра получилась лукавая. То есть она, с одной стороны, правдивая, но людей погибло гораздо больше наших воинов, если посчитать и Минобороны, и ФСБ. Эта цифра такая... чиновничья, правдивая, но по-человечески немножко лукавая.
Слушаем вопрос из Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр. И здравствуйте, Магомед и все слушатели. Хотелось бы задать вот вам такой вопрос вот Магомеду. Кто формирует кадровый состав МВД на Северном Кавказе, понимаете? А то это как, знаете, как набрали пиратов на Эспаньолу. Для кого-то война, для кого-то мать родна, понимаете? Вот на лица посмотрите, вообще на все, кто там в патрулях и так далее.
Слово Магомеду Хазбиеву.
Вот я до этого начал об этом говорить, телефон оборвал. Я разговаривал с министром, с многими, с замов министров, с начальниками о ситуации в республике, которые работают в милиции. Они говорят, всех, кого сюда присылают, говорят, нормально, здравых специалистов, и исследователей, и эпилов, сюда, говорят, никого не присылают. Такие им самим нужны, говорят, там. Всех, кого сюда не присылают, говорят, кого-то не спросишь у него, или проблема с жильем, или проблема с женой, или проблема с головой. Это первое, те, которые оттуда приезжают. А таких же здесь хватает. Каждый начальник, которого сажают на место, их я не знаю, кто их сажает, и как тот же министр их или через или за деньги их сажают, я не знаю, или еще каким-то по родственным отношениям их сажают. Они уже, этот начальник, начинает вокруг себя набирать эту молодежь. Многие из них 17 лет, 18, многие из них в армии не были. Тут и самострелы бывают. Практически каждый месяц слышишь, что один милиционер сам себя застрелил, то второй нечаянно. Они даже в жизни в руках оружие не держат. И он их набирает. Он их не набирает для того, чтобы они служили народу, защищали народ. Он их набирает, чтобы они защищали его. И вот он начинает беспредельничать. Вот с этого все и начинается. А нужно это народу? Это народу не нужно. Народ хочет жить. Мы хотим жить в первую очередь. Кто не хочет успеха спецслужб? Таких нет в республике. Я хочу. И каждый ингуш хочет, чтобы был успех у спецслужб в этой республике, в этой стране. Кто этого не желает? Каждый день мне говорят, уезжай с этой страны. Это в этой стране тебе житья не будет. Уезжай с этой республики. Ну куда ехать? Я жил в этой стране. Я вырос. У меня десятки друзей русских, ингушей. Я разговариваю на этом языке. Я другого не знаю языка. Куда мне ехать? Я хочу, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь было хорошо. Но не так он наводится. Не так должны работать. Не таким образом. Спецслужбы в первую очередь должны навести порядок у себя в рядах. Это должен увидеть народ. Потом спецслужбы должны навести порядок во власти. Люди должны увидеть. Они в первую очередь должны услышать по телевизору. Не арестовали Тазиева? Не будет Тазиева, будет другой. Они должны услышать, чтобы та молодежь не пошла к другому Тазиеву, не пополняла ряды. Молодежь должна услышать. В центре города расстрелян экс-президент республики Зязиков. Казнократ, вор и убийца. Только что задержан Медов. Только что убит еще один чиновник. Вот это должны слушать люди. Вот что они должны слушать. Вот когда это будут слушать, и те же чиновники прекратят беспредел, и прекратит молодежь уходить в ряда под поле, когда она увидит справедливость, но они ее не видят. А есть Тазиев, нет Тазиева. Молодежь, она будет уходить, она не видит справедливости. Нету порядка ни в МВД, ни в прокуратуре, ни в ФСБ, ни в следственниками. Порядка нету. Нету этого порядка. Пока этого порядка не будет, не будет порядка из среди народа. Молодежь будет уходить.
Вопрос Александра Черкасова. Вот мы упомянули ситуацию в Карачаево-Черкесии. Грозит ли республике также дезорганизация власти, если пойдет дело по драматическому сценарию?
Карачаево-Черкесия, она республика со сложным населением. Там, кроме двух названных, что называется, титульных национальностей, этнических групп, значительная часть составляет русское население, казаки, например, в Зеленчукском районе. И в 90-е годы, когда еще были выборы, к сожалению, выборы показали, что элиты, как карачаевская, так и черкесская, были готовы бороться за голоса избирателей, ну, что называется, всеми имеющимися средствами, поскольку были очень высоки ставки, а именно контроль над всеми ресурсами республики, плюс контроль над всеми ресурсами, поступающими из центра. А это ведь проблема всех кавказских республик. Там не было, кроме Чечни, сепаратистских движений. Всюду элиты боролись только за контроль в рамках российского государства. И то, что там межнациональный мир был нарушен, например, весной 99-го года, когда вначале одна национальная община частью насилием, частью подкупом попыталась получить голоса русских, потом другая национальная община под предлогом того, что нельзя допустить первого повторения первого тура, сделала то же самое, но в свою пользу. Это было отвратительное зрелище. Отвратительно было и то, что русское население, казачество, которое гордилось своими традициями, оказалось неспособно противостоять этому давлению. Они были готовы говорить о том, что есть казаки в Сибири, на Урале, которые придут и за них постоят. Но сами такой группой самоорганизованной не стали. Этому, надо сказать, противодействовали и местные элиты. Этому не способствовало и убийство Стрилина, одного из лидеров местных русской общины. Но смотрите, это ведь срез ситуации в любой Кавказской республике. Есть разные этнические группы, есть их элиты, ну, то, что называется элитами. Есть борьба, на самом деле, за контроль над ресурсами, есть мобилизация своих этнических групп, есть, и в этом нету одного нормального политического процесса, потому что гражданское общество, к сожалению, в этих условиях деградирует, а в условиях перманентного контртеррора последних лет вообще о нем трудно говорить. Ну, вот в Дагестане, например, очень плюралистичном регионе, к сожалению, борьба между разными группами часто идет отнюдь не путем агитации голосования, а путем стрельбы. В Карачаево-Черкесии последние 10 лет был очень силен исламистский фактор. Почему? Там ведь в 1999 году как раз попытались бороться с радикальными исламистами, чем добились их бегства, или, как они говорят, хиджра в Чечню. А потом эти, бежавшие ранее в Чечню, между прочим, фигурировали и среди тех, кто взрывал дома в Москве, пока все доказанные участники взрыва в жилых домах в Москве в 1999 году, они именно из мусульманского общества номер 3, из одного из джаматов Карачаево-Черкесии были. И хотя, в отличие от соседней Кабардино-Балкарии, там не было такого вооруженного выступления, как в начале 2005 году, и борьба с этим салафитским подпольем, и процессы против салафитских группировок, организованные там, и следствие с применением пыток, как на всем остальном Кавказе. И как на всем остальном Кавказе, на несколько лет вот этот фактор исламистский, он отодвинул на второй план, национальное движение. Но теперь мы видим снова, как этнические движения заявляют о себе. Вопрос в том, что действительно нужно представительство от разных общин, но представительство не в попытке контролировать все ценой попрания прав остальных, а все-таки в согласовании интересов разных групп. Такие традиции на Кавказе были, где-то они есть, при всех минусах отчасти это есть в Дагестане. А в Карачаево-Черкесии, ну, очень не хотелось бы повторения истории 92-го года, когда там Зеленчукский район, например, казачий атаман Лишенко пытался отлагать и провозглашать Зеленчукскую республику. Очень важный момент после повышения статуса этих республик, которые раньше были автономными областями в составе Ставропольского края, оттуда пошло вымывание, эмиграция, по сути дела, русских специалистов, потому что раз есть титульные нации, стало быть, представители этих этнических групп должны назначаться на руководящие должности. Оно не всегда способствует профессионализму и уж точно не имеет отношения к правам человека. Весь этот набор проблем за 10 лет в Карачаево-Черкесии не решен, и вот снова заявляет о себе этническое движение.
Вопрос Магомеда Хасбиева. Характерна ли борьба элиты для вашей республики, и может ли она провоцировать дальнейший всплеск напряженности?
Я не расслышал, очень плохо вас слышно. Повторите, пожалуйста.
Вот говорил Александр, что для Карачаево-Черкесии характерна борьба элит. И идет ли она и в Ингушетии также?
Знаете, здесь нет той борьбы элит, как говорят, что здесь есть триповая какая-то, клановая какая-то борьба. Нет здесь той борьбы, нет той элиты ингушской. Она, как мне кажется, была, закончилась на Магомеде Иорове и Макшрипе Алапшин. По-моему, эти два человека были элита ингушского народа. Элита – это та, которая в трудную минуту становится защиту своего народа. И не боясь ничего, в первую очередь смерти, они знали, что их убьют. А то, что боялись они потерять имущество свое, бизнес свой, они этого не боялись. Не боялись потерять смерти, потерять жизнь свою. Они стали защиту своего народа. Это и есть элита. А другой элиты здесь нет. Есть здесь, да, такая элита, как только бывали выборы еще раньше, когда они были в республике за президентское кресло. У нас 40, 50, 60 человек были, которые били от груди, кричали: мы истинные сыновья ингушского народа и будем умирать за него. Но куда они делись? Вопрос, интересный вопрос. Куда делись бывшие, остальные, другие? Где они все сейчас? Почему все молчат? Поджав хвосты, все сбежали в Москву и там тихо, мирно наблюдают за всем, что происходит в республике Ингушетия. Нет той элиты, нет, не осталось той триповости, той клановости, которая была. И ошибаются те, которые об этом говорят. Если бы осталась бы та клановость, та триповость, если остался бы хоть один трип, который сплочен, которого не разделила эта власть на белых, на красных, на черных, на богатых, на власть имущих, разделили эти трипы, если бы один трип остался бы, то тот беспорядок, который творит в данное время власть, целые структуры этой республики, никто не посмел бы творить. Тейп – это 10, 15, 20, 30 тысяч человек. Вы можете представить, глава тейпа кричит: вперед, надо остановить этот бандитизм, терроризм. Так 30 тысяч человек выйдут, вы можете представить, что здесь будет твориться? Ну, выходили пару сотен человек, за год столько шума было, что главу республику сменили.
Спасибо. Напомню, что ситуацию на Северном Кавказе мы анализировали сегодня с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым. Он был на прямой телефонной связи из Ингушетии. И член управления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасовым. Он был в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.